Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Дотянуться до небес». Как всегда, я рада приветствовать наших гостей и авторов передачи. Прежде всего, это отец Амвросий Громов. Батюшка, благословите!
Благословение Божие да пребывает со всеми вами.
И прошу наших гостей представиться.
Соболев Кирилл, добрый вечер.
Инна, добрый вечер.
Ксения, добрый вечер.
Надежда, здравствуйте.
Добрый вечер, Дмитрий.
Дорогие друзья, я приветствую всех наших участников, и я бы хотела начать сегодняшнюю нашу передачу с поздравления. Дело в том, что 1 сентября у отца Амвросия 15-летие со дня рукоположения, и вторая дата – 33-летие со дня рождения, которое 3 числа мы отмечали, и вот сегодня мы встречаемся, и, конечно же, нам хотелось начать нашу передачу, нашу встречу с поздравления батюшки. Отец Амвросий, примите наши очень горячие, искренние поздравления. Многое благое лето, отче. Мы встречаемся в начале осеннего месяца, в начале сентября, и, конечно же, многие из нас постарались каким-то образом отметить лето, побывали в отпусках, и очень часто у нас возникают вопросы в связи с тем, как можно, как нужно отдыхать православным людям. Эта тема, наверное, более развернута будет подана Инной, которая предложила ее. Но я думаю, что каждый из нас переживал многие вопросы, связанные с темой отдыха, работы, напряженности работы, совмещение отдыха, скажем так, для тела и для души. Вот эти вопросы, мне кажется, нам всем очень близки и очень актуальны. И я предлагаю сегодня эту тему затронуть. Инна, пожалуйста, вам слово.
Я бы хотела поговорить об отдыхе с двух таких точек зрения, с двух углов зрения. С одной стороны, об отдыхе для православного человека вообще, о повседневном отдыхе и о том, как находить меру в труде и меру в отдыхе. И, кроме того, поговорить хотелось бы на тему отпуска. О том, как проводить его с пользой для души и, ну, по крайней мере, как проводить его без вреда для души. Мне кажется, что, наверное, так его, может быть, даже было бы правильнее сформулировать. Откуда возник этот вопрос? Дело в том, что, наверное, это один из признаков неофитства с моей стороны, да, который выражается в том, что я стараюсь жить иначе, да, после воцерковления. Стала, ну, практически распределять все свое время, то есть у меня перестало оставаться время для отдыха в принципе, поскольку утром, понятно, это утреннее правило, затем это работа в течение дня, вечером это снова какие-то обязательно домашние дела, чтение, молитвенное правило, и глубокой ночью ложишься спать, и с утра все повторяется. Но на самом деле к этому режиму более или менее привыкаешь, и со временем он становится привычным. Но я столкнулась с тем, что рано или поздно, вот живя в таком режиме, возникает все-таки, видимо, какое-то переутомление, потому что у меня стали возникать ситуации переутомления, срывов каких-то, иногда психологическое такое состояние сложное.
Господа, а для меня лично про отдых все давно понятно. Первая позиция. Понятно, что время отдыха нужно планировать не на пост. Я думаю, это такая очевидная базовая вещь. Благо, что осенью, когда бархатный сезон, все посты кончаются, можно свободно планировать какие-то поездки, если это дальние жаркие страны, замечательное время. Второе, всегда для того, чтобы отдых ощущался...
Отдых как отпуск, вы сейчас говорите.
Ну, отдых как отпуск, да. Если там человек работает по найму, и у него регламентировано это время, да, это отпуск. Дальше, для того, чтобы отдых ощущался как полноценный и потом вспоминался... уже как полноценный, я всегда стараюсь совмещать его с какими-то элементами паломничества, потому что греть пузо на пляже, на песке замечательно, плавать, плескаться в воде замечательно, там с детьми, с женой, даже гастрономические, может быть, удовольствия себе позволить замечательно, но для того, чтобы какое-то духовное содержание было и было что вспомнить, обязательно планируем посещение каких-то святых мест. И недавно, например, ездили в Уфу, и там... нам один знакомый сказал, что, ребят, съездите, там буквально 70 километров находится монастырь в честь Табынской иконы Божьей Матери, ее явления там недалеко, в Красноусольске. Оказалось, это не 70, а 140 километров от Уфы. Но мы доехали, благодаря тому, что вот знакомый нас дезориентировал по расстоянию, мы все-таки доехали до этого места. Ты замечательно там помолились, и там же находятся источники, святые источники, и целебные, и санатории, и красивейшие места. В общем, вот когда это все в одном флаконе так вот получается совместить, то, в общем-то, и отдыхаешь и телом, и душой. Вот я за такой вариант. Спасибо.
То есть одно не исключает другое при этом присутствии.
Да, да. То есть отдых становится таким гармоничным, богатым. Есть что вспомнить. Потом, чем дальше, чем больше времени с момента окончания проходит, тем все теплее, богаче воспоминания.
Звучит все достаточно логично, и, наверное, если бы я теоретически рассуждала на эту тему, то в моем вот образе, да, идеального отпуска все выглядело бы именно так. Но на практике не всегда все так складывается гладко. Во-первых, не всегда есть возможность поездки в паломничество, да, и планируешь и проводишь время там же, где ты живешь. Ну и кроме того, я, например, для себя столкнулась с такой сложностью. Если мы планируем отпуск на период не поста, то в моем случае происходит какое-то уж совсем расслабление. После этого отпуска я собрать себя вообще не могу. То есть вот у меня получилось так, что мой отпуск я спланировала, первая его неделя пришлась на период заговения на Успенский пост, и вторая неделя пришлась на первую неделю Успенского поста. Я заметила за собой такой момент, что вот, ну, мы работаем большую часть времени, да, в течение года мы работаем, потом отдыхаем. И, видимо, накапливается некое напряжение. И вот эта первая неделя у меня была неделя какого-то просто бешеного разгула. Я не могу сказать, что я кинулась во все тяжкие, но, видимо, мне как-то вот все-таки в сознании что-то сработало, что вот да, теперь я могу расслабиться, и мне себе было сложно удерживать. Где-то чревоугодие, где-то от праздности. В сознании моем очень трудно уживаются вот такие заповеди, да, как сохранять бдительность, да, бодрствуйте и там прочее, то есть и праздное времяпровождение. То есть, вот, может быть, это мое какое-то такое неофитское пока воззрение, да, на жизнь, но отдыхать, правда, стало проблемой. Я в период отдыха испытываю просто, ну, не знаю, либо угрызение совести, если я начинаю их заглушать, то тогда я совсем как-то скатываюсь в какое-то состояние такое нехорошее. И с другой стороны, вот вторая неделя отпуска, она была для меня в конечном итоге даже более приятной, потому что я как-то собралась и в этом собранном состоянии себя привычнее чувствовала. Соответственно, там я меньше испытывала тех же мук и угрызений совести, это раз. И второе, вот я заметила такой момент, что если я, предположим, выходные провожу в храме, да, и готовлюсь к причастию, и сосредоточена, то зачастую я чувствую себя в конце этих выходных, воскресенье, даже, может быть, более отдохнувшей, нежели если бы я провела эти два дня, предположим, хорошенько выспавшись, отъевшись, там, съездив куда-то по каким-то делам, там, ну, посвятив их суетным каким-то своим заботам. Вот. И я понимаю, на самом деле, я осознаю, что у меня в сознании есть два полюса. И вот мне просто никак не удается их объединить во что-то одно. И не знаю, может быть, есть у кого-то еще подобные сложности.
Вопрос потребности духа и потребности тела. И осознание того и другого. Вот хорошо, что у нас психолог здесь присутствует, Ксения. Ксюш, мне кажется, вот тут как раз вопрос еще и к тебе, и к батюшке, и к тебе, потому что тут очень важно развести, да, духовные, психологические, физиологические даже моменты.
Ну, вообще, честно говоря, я несколько удивлена поднятием этой темы, потому что отдых – это вообще естественная природная необходимость любого организма.
Тень, я прошу прощения, не забудь, о чем ты говоришь, а я не удивлен, потому что для человека, прожившего уже в церкви достаточно долго, это перестает быть вопросом. А для человека, который только-только входит в реальную, настоящую церковную жизнь, это действительно вполне определенное.
Другое дело, что понимает каждый человек вообще под понятием отдыха, вы просто не опередили очи. Потому что есть отдых банальный физиологический, это элементарно выспаться. Если послушать, как вы работаете в таком режиме, то хотя бы 8-часовой сон, он просто необходим. Потому что все остальное время бодрствования, на это должны быть ресурсы. То есть если вы так отдаете бдению, активности, вообще энергии достаточно, то как-то ее компенсировать надо, восполнять. Это и правильное питание, и нормальный сон. При этом, мне кажется, здесь совершенно не имеет отношения посту или не пост, потому что абсолютно сейчас можно правильно питаться и во время поста. Сейчас никаких проблем таких нет ни с продуктами, ни с чем другим. И передать то же самое, что вне поста, что во время поста, ну, мне тоже кажется, не имеет отношения. Это уже индивидуально личное смотреть.
Да почему? Очень даже имеет.
Ну, Я говорю сейчас в большей степени даже за себя, потому что за свой собственный опыт.
А я бы хотел все-таки услышать от тебя мнение как от психолога.
Если говорить как психолога, то нормативы, они вот вообще есть. Это нормальный сон, это прогулки, это хорошее питание. Причем хорошее питание, это, я же сталкиваюсь с православными людьми, которые приходят на консультацию. Наступил пост, сели на одни бананы или и сорвали макароны. Себе все, или макароны, и сорвали себе все. Есть и овощи,
толстые, кстати, больше да, время углеводы, постану,
да. Есть и овощи, есть фрукты полноценные, есть орехи. Ну, как-то, наверное, побольше образовываться в этом плане.
Да-да, похлебки начитать.
Да, можно и похлебки, можно еще что-то. Самообразование банальное и примитивное. То есть, если возникли проблемы, ну так возьмите и, что называется, образуйтесь. А то говорят, что время поста ничего нет еды. Да, бросьте вы, все есть.
Слушай, сейчас... нам кто-то скажет, что это будет очень дорого, если полноценное питание постное.
Мы живем на Урале. О каком дорого может идти речь? Овощи сейчас есть у всех. Фрукты вполне допустимы, я не говорю о креветках и морских гадах.
Господа, вот мне овощей в пост не хватает абсолютно. Единственное, что меня спасает, это чечевица, фасоль,
а это же
горох,
разве не
горох.
Это то же самое.
Это белковые крупы, овощи, бобовые, да? Бобовые,
богатые овощи. Я сейчас о том и говорю, доступные. Что да, есть доступные, вполне помню, вещи, да. Которые можно ознакомиться с питанием
же,
и получить эту информацию.
Но это же, это, хоть это и овощи, это аналоги белковые. Но ситуация-то вот еще в чем. Я почему-то, понятно, что сейчас ты, Ксения, говоришь больше как диетолог, а я все-таки как
я
психолога
как
хочу
психолог.
Услышать.
Я говорю как психолог, потому что приходит с такими симптомами основными. Это срывы, это тревога постоянная. Это невозможность уснуть, это раздражительность, и все они возникают, в принципе, из простых вещей. Дайте своему телу и себе нормального отдыха. Как можно сформировать даже молитву, если ты не отдохнувший, если ты срываешься, если ты... У меня вчера была клиентка, я в ужасе, она говорит из Библии, она мне цитирует весь катехизис, только в ее словах желчи, гнев и раздражительность. Лягте, мадам, и дайте вы себе возможность 5 часов поспать. Ну, не прочитаете вы псалтырь, прочитаете вечернюю. И слава тебе, Господи, зато, быть может, после этого вы на людей с миром смотреть будете.
Я-то еще о чем хочу сказать, вот все-таки возвращаясь к психологической зависимости, да, к понятию психологии. Почему с началом отпуска многие бросаются в еду? Это же компенсация. Я говорю о тех случаях, когда это происходит у многих людей, набрасываются на еду. Я не говорю о тех уже, кто более или менее научился планировать свой отдых. А вот та как раз проблема, о которой Инна сказала. Почему набрасываться на еду? Потому что нужна разгрузка, нужна, так сказать, компенсация.
Свободным временем не распоряжаться. То есть, когда ты находишься в рабочей суете, по большому счету, у тебя все спланировано без тебя.
Понятно, так проще.
Так идет по течению. И когда это время освобождается, ну дайте себе возможность просто в этом времени попребывать. В конце концов, спокойствие, оно дает гораздо больше и ресурсов, и возможностей, возможно, оглядеться. Не надо хвататься за холодильник или за что-то там суетно, за чтение чего-то. Вот
Ксения, это мы с тобой понимаем. А как быть человеку, который вот не всегда может себя контролировать? Человек ест не потому, что у него много свободного времени, потому что ему нужна компенсация.
Компенсация чего?
Психологического напряжения, заесть вот этот свой стресс. О чем Инна и сказала. Многие бросаются во все тяжкие не в том смысле, что там направо и налево, а в том, что вот позволяют себе и спать больше, чем даже необходимо. Там не 8 часов, а 12 и, может быть, еще больше. И есть все, что не попадя, потому что нужно компенсировать тот недостаток, то напряжение, внутреннюю какую-то дисгармонию, которая есть, которая накопилась за это время. Понимаешь, Ксения, ты-то говоришь уже о людях и для людей, которые могут себя контролировать, которые понимают подоплеку этого всего. А я говорю о тех людях, которые не понимают, что происходит, то и происходит. Я озвучиваю эту позицию.
А что происходит? Мне тогда не совсем понятно сам запрос. Что происходит? То есть с ваших слов, как я сейчас слышу, люди получают отпуск и начинают есть, спать, безудержно, перестают вообще следить за собой, то есть какое-то своего рода опущение. Но это же не так, важно, это тогда то есть... не про отдых, это тогда несколько про иные вещи. Да. Это совершенно к отдыху не имеет никакого отношения. И это может происходить вне зависимости, в отдыхе ты, не в отдыхе. Это уже человек либо совсем сорвался, и уже тогда либо к батюшке обсуждайте это.
Да, я говорю это как батюшка. Я-то сталкиваюсь с этим намного чаще, уж простите, чем вы,
тогда
в нашей православной жизни.
Тогда я предполагаю, если то, о чем вы говорите, это не срыв, это образ жизни.
Мне кажется, есть один момент, Ксюш, вот то, что озвучила Инна, прозвучало слово, гложет угрызение совести, да? То есть человек действительно настолько переутомлен и где-то позволил действительно для того, чтобы компенсировать вот этот уже недостаток, который требует, кричит организм, и поесть, и поспать, и где-то не пошел на службу и не помолился. И вот эта ревность теперь уже такая человека воцерковляющегося заставляет громко говорить совесть. И вот где вот эта грань, когда человеку надо просто простить себя за то, что
может,
он, допустим...
Это не совесть, может быть,
да, просто... Да, да, вот эта ревность, такая неадекватная ревность, да, человека воцерковляющегося. То есть где можно себя простить за то, что, допустим, даже проспал литургию воскресную, да?
И если уже продолжать эту тему, да, вот мы говорим еда, сон, но у человека ведь есть еще и другие потребности, помимо еды и сна. Да. И я хочу сказать, что вот у меня как раз особых проблем с едой и сном не было. То есть у меня не было срывов, например, там, в холодильник или в плане сна. Я просто чуть-чуть добавила и того, и другого, но... Была другая сложность. У меня было, знаете, такой внутренний какой-то разнос, очень сильное эмоциональное состояние, когда мне хотелось сразу всё, когда мне хотелось круто поменять свою жизнь, когда мне не хотелось возвращаться на работу. То есть я понимаю, что я где-то что-то пережала, возможно, да, в своей жизни, да, ведя ее тем образом, каким я считала ее правильно вести, ну, там, работа, выполнение своих всех добросовестных обязанностей, семейных, рабочих и прочих, хождение в церковь. Ну, это уже тема вообще психологии.
Мне кажется, здесь, если не хочется идти на работу, то, по большому счету, ты даже отключаясь от работы, не находишься и не отдыхаешь. Ты, не ходя на работу, за нее держишься и пребываешь вместе с ней, и думаешь о ней. То есть не отпустила, не дала возможности себе по-настоящему
насколько
отдохнуть.
Насколько я помню, это, по-моему, в психологии называется «и не там, и не здесь».
Да.
Когда ты на работе думаешь про отдых, а на отдыхе думаешь про работу.
То же самое, когда ты на молитве думаешь, а что у тебя там дома,
это немножко
дома,
разные, это немножко разные вещи.
Ну, уход такой есть. Это то есть не пребывание здесь и сейчас.
Не о том.
Не о том.
Не о том. Тогда еще
я
раз
не могу сказать, что думала о работе. Уже мы не...
Нет, не факт, что ты о ней осознанно думала. Или как?
Нет, просто у меня было ощущение, что чего-то в жизни не хватает, может быть, что-то подобное присутствовало. И вот я-то для себя просто сделала такое предположение, что, возможно, я в своей повседневной жизни, если у меня в период отпуска такое вот произошло, да, жажда чего-то еще, да, и ощущение, что жизнь какая-то неправильная, что что-то нужно менять, то есть это не только работа касалась, вообще общее такое ощущение было. Я увидела в этом просто-напросто для себя эмоциональную усталость очень сильную. Возможно, я где-то пережала действительно себя в плане организации повседневной своей жизни и повседневного отдыха, повседневных удовольствий. Вот что я хочу сказать. И для меня эта тема не только и не столько еды и сна, но и каких-то других человеческих удовольствий и потребностей в повседневной жизни. В жизни православного человека, у которого куча обязанностей, как говорится, да, по идее, мы же стараемся все быть добросовестными, да, и при этом, ну хорошо, я могу себе объяснить, что мне нужны калории, я могу себе их дать, у меня нет с этим проблем. Я могу себе объяснить, что мне нужно выспаться и выспаться один день в неделю или два дня. Но вот что касается каких-то других эмоциональных потребностей и отдыха даже не в физиологическом плане, а может быть в плане души и в плане развлечений, вот, кстати, тема, да, неких развлечений.
Развлечения вот это для мне меня как-то помнится, мы говорили. Да, да. О допустимости развлечения. Так вот, все-таки давайте вернемся в русло все-таки вопроса отдыха. Отдых это что? Отдых или безделье? Я вот о чем, так сказать, у нас с Ксенией такое перехлестывание получилось. Я один запрос, так сказать, озвучивал, Ксения другой. Просто я-то говорю о том, что такое отпуск, что такое отдых. Это вот действительно отдых, некое понижение некоторого напряжения, или это просто откровенное безделье? Любому православному человеку для себя нужно ответить. То, что, кстати, сказал Кирилл, это очень тоже очень полезно, очень хорошо над этим задумываться. Человек должен планировать даже такую вещь, как свой отпуск. Самый лучший экспромт – это заранее заготовленный экспромт. Так вот, если уж говорить об отпуске, об отдыхе, в те же самые постовые дни, да, разница. То есть человек в непостные дни может позволить себе да, какую-то поездку такую вот, может быть, даже, ну, не развлекательную, но туристическую больше, будем говорить так. Если это постное время, она должна быть более паломнической, более такой какой-то вот настроенной на духовную. Поездка в монастырь, поездка по святым местам, не исключающая возможности еще и какой-то вот некой такой релаксации, некой как раз той самой перемены места, о которой говорит Инна, какого-то вот изменения в окружающей действительности, но и изменения в себе внутри. Мало того, вот та, так сказать, проблема, о которой я говорил, да, та крайность, это же вообще свойство русского отдыха. Приехали в Турцию,
и за все две недели ни разу не выходили на пляж. Просидели в номере, и то ладно, если просидели, то совсем ни в каком, так сказать, состоянии. Или наоборот, не вылазили с пляжа, не вылазили с стола и так далее и тому подобное. Вот эти тонкости, если человек разберется с этим, на что он настраивается во время отпуска, вполне допустимо, вполне понятно, вполне объяснимо. Даже вот я могу вот в этом отношении напомнить историю о преподобном Антонии Великом. Когда он просил Бога о том, чтобы ему открылось, как ему спасаться, он вдруг неожиданно увидел возле себя человека, который сначала работал, потом вставал на молитву, потом садился читать. Потом опять становился на молитву, потом опять трудился. И он понял, что вот эти вот перемены вот этих вот каких-то вот действий, она и есть отдых. Пока человек трудится физически, он отдыхает морально. Потому что самый, как известно, хороший отдых – это активный отдых. Пока он молится, это некое внутреннее напряжение души. Когда он читает, это напряжение ума, но он отдыхает физически. То есть вот баланс между тем и тем, вот достаточно прямой ответ на этот вопрос с точки зрения святоотеческих житий. Дальше. Мне вот очень хотелось бы провести параллель. На одной из программ мы говорили о православном дресс-коде. Было предложение отца Всеволода Чаплина о введении общероссийского такого дресс-кода для женщин и для мужчин, вообще для православных, да? В каких местах можно появляться, в каком виде, какой внешний вид допустим, какой недопустим. Вот об этом, конечно, с точки зрения отдыха можно тоже было бы поговорить. Я тогда, не знаю, дошел ли до кого-нибудь мой клич, но тогда кинул клич к дизайнерам о том, чтобы больше задумывались об одежде для православных женщин, которые не хотят быть такими вот замотанными в шарфики, юбочки, платочки и так далее и тому подобное, выглядеть более или менее прилично для окружающей среды, но при этом целомудренно и достаточно православно. Надеюсь, что хоть кто-нибудь этот мой клич услышал. И буду благодарен за это. Возможно, эта проблема встанет, и она уже, наверное, встала и с точки зрения туризма, с точки зрения отдыха для православных людей, для людей, имеющих некие такие вот внутренние потребности, да, какие-то внутренние рамки. Это не только паломничество, это не только паломнические туры по святым местам. Это и нормальный вот такой вот, тот же самый активный или там простой вот такой туристический отдых. Мне вот, например, вот я уже говорил об этом, что когда некоторое время назад мне волей Божией удалось побывать в Константинополе, поездить по древним местам Византии, при этом останавливались-то мы в гостиницах, и в некоторых случаях эти гостиницы находились на берегу моря и Эгейского, и Средиземного. Выходя из отеля, ну, не получалось не столкнуться с женщинами в бикини и с мужчинами, так сказать, в разном виде. И это тоже своего рода есть некий такой вот момент. Это не означает, что нужно делать православные отели, в котором будут прислуживать люди там в длинных юбках, но какой-то вот некий такой момент со временем, он, наверное, выработается и появится. Некие такие вот гостиницы по типу старых харчевин, не харчевин, каких-то трактиров, которые, может быть, в стилизованном русском стиле, но более будут более приличными с точки зрения православного миросозерцания, миропонимания. Дальше. Конечно, есть разница между пониманием отдыха для мирян, для священнослужителей и монашествующих. То, что допустимо и нормально, и необходимо мирянину, может быть, в некотором смысле уже недопустимо для священника, а тем более для монашествующего, потому что монашеская жизнь под собой подразумевает некий отказ от удовольствий и некоторого такого излишнего отдыха, может быть, да. И самое главное, действительно, вот в этой ситуации, то, о чем я озвучила, Инна, разница в балансе между отдыхом и работой. Если человек отдает себя работе, это, конечно, хорошо. Это правильно. Но, знаете, есть такая старая-старая притча, когда патологоанатом возвращается с работы, ставит в углу сумку, и жена его спрашивает, что опять работу на дом принес. Вы знаете, ну, как бы иногда действительно не стоит тащить эту работу на дом, потому что ты на работе думаешь о том, что у тебя происходит дома, дома думаешь про то, что ты не доделал на работе. Ну, и самое главное вот этот вот вопрос, как расслабиться, когда ты находишься в отпуске, а надо ли, как бы сказать, расслабляться-то особенно? Что такое расслабление? То, что у тебя меньше на данный момент каких-то ответственностей, обязанностей, так это на самом деле неправда. Тебе приходится как раз больше себя держать в руках во время отпуска, чем во время работы. На работе ты связан какими-то определенными установками, которые решают за тебя. Ты должен прийти во столько-то, ты должен уйти с работы во столько-то. Соответственно, ты понимаешь, что для того, чтобы прийти на работу в 8, ты должен подняться там 6:30 в 7, чтобы успеть. А когда ты отдыхаешь, когда ты находишься на отдыхе, ты более располагаешь собой. И насколько ты сам способен себя контролировать, насколько ты способен сказать себе «да» или «нет» в той или иной ситуации.
Мне кажется, батюшка, очень правильное решение в этом плане для себя сейчас постепенно к этому прихожу, что отдых нужно тоже очень четко планировать, прямо буквально по дням, для того, чтобы не, как Инна говорит, для того, чтобы не расслабляться. Отдых – это смена деятельности, забить максимально разными активностями, какими-то там вопросами, может быть, саморазвития, самообразования, с семьей каких-то мероприятий, чтобы буквально каждый час был расписан совершенно другими делами, нежели в обычной жизни. Подъем, чтобы был регламентирован, ну и тогда этот отдых, он...
Кстати, вот если кому-то это поможет, у меня есть одна из моих маленьких таких вот, ну, мечта не мечта, но желаний, которые я надеюсь реализовать еще с помощью Божьей. Одно из таких мест, которое я хотел бы посетить на планете, это город Прага. И туда, на самом деле, я хочу ехать очень ненадолго, может быть, даже меньше, чем на неделю. С точки зрения туристической, конечно же, с точки зрения паломнической. Мне интересен, очень давно интересен этот город сам по себе, плюс его святыни, древние храмы, то, что это было место, где проповедовали и Кирилл, и Мефодий, два святых русской церкви, которые, хотя сейчас и почитаются в католической церкви, но они все-таки святые русской церкви. Это святой мученик Вячеслав Чешский и святая мученица Людмила Чешская, к их святыням. И однако же это не означает, что я вот приду только в собор святого Витта, приложусь там или посмотрю, если удастся, гробницу того и другого, значит, там, в храм святого Георгия, где находится тело святой мученицы Людмилы. Но и достопримечательность самого города, самой Праги, вот именно как города. Дальше я не хочу ехать по Чехии, я хочу посетить вот на несколько там 3-4, может быть, ну 5 дней, чтобы не успеть устать, чтобы не успеть вот как-то уже попасть потом в безделье, то есть ознакомиться со всеми достопримечательностями Праги и приехать обратно, подчеркнуть впечатление от этой древности, проникнуться этим духом, и все. Я считаю, что вот лично для меня, даже как для монаха, это будет более полезное и отдых, и паломничество, и некое умственное, и некое духовное развитие.
Если говорить об отдыхе и об отпуске вообще в целом, да, не разделять их, то главное – это восстановление сил, потому что в течение рабочего дня ты не восстанавливаешь силы, ты активно в семье, ты активно в работе. Второе, чтобы отдых был полезным и духовным, и в плане познавательными, то есть восполнять возможности отдыха и отпуска теми пробелами, которые ты не можешь восполнить в течение рабочего года. Ты занят, у тебя нет времени, у тебя нет возможностей. И чередование активного и пассивного. И планирование, да, еще вот последнее было. Планирование для того, чтобы не попасть в какой-то город и растеряться вообще, что ж там можно. Благо сейчас интернет есть фактически во всех доступных возможных вариантах.
Я больше говорил о планировании, чтобы не было праздности, чтобы не было, не плыть по течению, чтобы вставать в 8, там, хорошо, в 9. И заниматься там не просто там включаешь телевизор и пошло-поехало, а какие-то ежедневные активности, насыщенные.
Потому что вот в этом году мы именно так и сделали. У нас была неделя, и мы захотели по Золотому кольцу. Мы определили, что можно проехать в каждом городе, останавливаясь по 3 дня максимум. 3 дня, значит, за 3 дня что ты можешь посетить. Нам ровно 3 дня хватало на то, чтобы мы с утра вставали, пока была возможность, значит, посещали в какой-то храм какую-то службу, где-то как раз праздники попали, кстати, во время поста. Часть поста попали, а часть нет. Посещение, а сейчас, если говорить про Золотое кольцо, ну, без православия, ты там, по большому счету, только с этим и соприкасаешься. Ты соприкасаешься с историей, ты соприкасаешься с православием, потому что государственность того времени, она была неразделима от православия. То есть ты ознакомливаешься с историей, по большому счету, ознакомливаешься вообще с городами, с историей православия, с культурой православия. А это планирование, это тоже планирование, не только рациона дня, что ты встаешь в 8, но и того, что ты можешь взять с тех мест, которые едешь. И тогда действительно это будет полноценно, и тогда, помимо того, что ты посещаешь, ты и закрепляешь это, потому что ты непосредственно соприкасаешься с этим. Ну, я никогда не могла запомнить историю Мономаха. Эти все сыны, деды, отцы, все у меня просто в голове всегда мешались. Я многочисленно и с детьми читала, и... Единственный раз съездив во Владимир, я это помню теперь, ну, как отче наш. Кто за кем, по годам, кто кого сменял. А это было интересно, это было соприкосновение с культурой, это было соприкосновение с религией.
Это было реальной историей. Реально.
Это была история, это была жизнь. А зачем? Слушайте, это мои корни, я считаю себя православным русским человеком. Мне кажется, знать историю – это одно из сильных сторон.
Если ты не знаешь историю, значит, у тебя нет будущего, да?
Мне кажется, еще во многом мы сегодня говорили о зависимости, да? То есть не должно быть зависимости ни от работы, ни от какого-то пассивного отдыха. И мне кажется, православие как раз учит тому, что пассивного-то отдыха и быть не может, да?
Правильно, пассивный отдых перерастает, практически всегда перерастает в безделье.
И отсюда очень часто и угрызение совести, и жалобы на депрессию, когда человек выходит после отпуска на работу, то есть отсюда все проблемы, да? Дорогие друзья, с вами была передача «Дотянуться до небес». Отец Амвросий Громов, Кирилл, Инна, Ксения, Надежда, Дмитрий. Спасибо Господи за участие. Дорогие друзья, я напомню, что вы можете позвонить и сказать свои мнения о передачах, и также предложить свои темы и участие в наших передачах по телефону 8-950-648-77-43. Повторю, наш телефон 8-950-648-77-43. Спасибо Господи за внимание. Божечка благословите.
Господь да благословит наших радиослушателей.